Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Добрый вечер. Добрый вечер. Меня, правда, зовут Ростислав, а мы начинаем наше инвалидное шоу. Сегодня я с вами поговорю о лингвистике и языкознании. Но не совсем в том привычном понимании, о котором вы могли подумать. Давайте прежде пару слов о том, кто я такой и почему вам немножко выгодно или как минимум интересно послушать. Меня зовут Ростислав, я сейчас учусь на лингвиста, и это очень сумбурная профессия, поэтому об этом довольно трудно говорить. О лингвистике можно много сказано, много будет сказано, много плохого, много хорошего. За 4 года обучения лингвистике, и сейчас еще дальше идет магистратура, мне приходит понимание, что лингвистика, поскольку она является наукой, это все-таки такая, скорее, псевдонаука. И это я тоже немножко объясню позже. Я как-то... Вот видите, сумбурные люди, они приходят и немного портят впечатление. Давайте для начала вернемся к тому, как я попал на это радио и почему мой голос вам сейчас слышен из радиоприемников. Или же, по традиции 21 века, из интернета. Попал я на радио благодаря владельцу этого радиодворца Ивану Ветошкину, за что ему огромное спасибо. Ну,
это, конечно, слишком. Радиодворец — это не то что преувеличение, это многократное преувеличение. Но спасибо.
Москва, не сразу строилась, это ничего. Но вот, мне очень понравилось, как афишировали выпуски сегодняшние. Была подпись такая, что будет новая программа, это будет бомба. И восклицательный знак. И я читаю это, и я понимаю, что уже у нашего дорогого слушателя возникает зачатки какого-то кредита доверия к моей персоне. И он полагает, что сейчас придет специалист, он мне поговорит классные вещи, я буду прямо просвещен, и завтра у меня будет там экзамен по лингвистике, я его сдам. И я вот с этой мыслью сижу и понимаю, что через час я в слезах в диалоге тет-а-тет с Иваном Ветешкиным буду: «Прости меня, Ваня», выражаясь терминологии настоящих лингвистов, я обосрался. Извини, до свидания. Поэтому не стоило делать таких успешных заявлений, но...
Ну хорошо, в следующий раз не буду.
Да, это была бомба, запятая, может быть. Знаешь, вот что-то такое должно быть. Но, тем не менее, спасибо. Попал я в хорому этого дворца, так как это принято делать в 21 веке, с помощью интернет-сообщений, имейлов. Я отправился к Ивану лично и предложил ему: так, мол, так, передачи твои все полные фуфло, я лучше. Ну, было примерно так звучало, но потом я это все аргументировал, Ваня меня добросовестно выслушал, немного повертел пальцем у виска, но я этого не видел, потому что мы все радиоперсоны, и сказал, что ладно, так и будь, у тебя есть час, и твое время пошло. И вот время мое уже начало идти. Мы сегодня говорим о лингвистике, но есть очень важные правила, которые я хотел бы ввести для вас, мой дорогой слушатель, и чтобы вы его не забывали и держали в голове весь эфир до 9 вечера, пока на пост не придет другой, не менее интересный человек. Правило такое: все далее сказанное — это не лекция, это не семинар и не симпозиум. Я ни в коей мере не обладаю научными титулами, званиями, степенями. Я в этом смысле равный вам, такой некий брат, вручающий в нужную или, наверное, даже ненужную минуту, который просто хочет с вами поговорить на кухне в 3 часа ночи за бокалом вина или другого спиртного напитка о том, что лингвистика и языки, оказывается, это клево. И есть масса вещей, которые можно... которому, скажем так, служит доказательством этой гипотезе. Это не лекция, не семинар, это скорее сказ. Такая сказка длиною в час с перерывами на комментарии Ивана, потому что один я не буду выгребать, а в сказке нужны интересные персонажи, не только рассказчик. И все-таки это будет дискуссия, мне будет очень приятно, если вести это. Я буду не только в качестве монолога. Это все-таки сказка. Сказка не совсем ложь, в ней есть намек. Всем он будет не в урок, а просто как что-нибудь интересное, что можно было бы послушать просто после трудового дня. Я так понимаю, все устали, и ваш покорный слуга тоже потихоньку, но, однако же, так ли это важно? Поэтому, как говорят в компании Microsoft, прямо сейчас откиньтесь на спинку стула и наслаждайтесь. Мы начинаем. Программа называется «Сознательно». Выбрал я название такое, потому что преимущественно хочется говорить не просто о языке отдельно и о лингвистике, а о связи языка с сознанием, с мышлением, потому что эти две вещи крайне неразрывно связаны. Эта фраза не голословна, я уверен, что вы, если бы не было мышления, вы бы меня очень слабо понимали, а я бы очень слабо и плохо, и, наверное, крайне долго формулировал мысли. Но, однако же, чему быть там и не виновать, задача моя сегодня, объясняю вам, что такое язык и лингвистика, не просто как-то это все, не знаю, диктовать, а скорее увлечь. Я прекрасно понимаю, что вещи, которые далее будут сказаны, все-таки сложны для понимания неподготовленному слушателю, поэтому если вы просто послушаете и забудете, то это ничего. Это очень даже нормально. Но вместе с тем давайте просто попробуем немного поболтать на эту тему и порассуждать, почему язык — это здорово. Прежде всего, самое главное, почему языки — это классно, причина довольно житейская. Глядя на то, как человек разговаривает, вы можете попытаться догадаться, что это за человек. Язык, которым орудует перед вами человек, это невероятно показательный сигнал. То, какая речь у человека, его речевая деятельность, в которой язык играет не последнюю роль, уверен, вы согласны, это невероятный такой кладезь намеков для вас, самых прозрачных намеков, какой перед вами человек. Не знаю даже, какой пример привести, но вы прекрасно понимаете, что человек, который, не знаю... Ну, самый забитый пример, когда мы берем Познера, человек, который прожил уже больше, не знаю, нескольких десятков лет уже давным-давно в прекрасной старости, то, какой у него богатый лексикон, и то, как он подает информацию, и то, ну, у него такая работа, в конце концов, и то, как общается с вами человек, у которого вы по обыкновению вечером заказываете шаурму, и этот гость из Средней Азии или из Кавказа, и что-нибудь такое, это два разных человека. Не в обиду будет сказано ни тому, ни другому, но речь у каждого поставлена по-разному, и есть очень простой вывод из этого всего. Мы все капитально разные, хотя бы потому, как мы говорим. Есть такое маленькое положение в этом смысле слова. Люди очень любят говорить, что мы все люди довольно одинаковые, из тех же костей, из того же набора костей, то же мясо, та же плоть, все вроде бы то же самое, но даже с точки зрения лингвистики мы настолько разные. И при том, что еще есть разные языки, есть еще языки неизученные, есть языки забытые, давно мертвые из-за того, что носители пропали. Из-за такого многообразия факторов, из-за такой многогранности, лингвистика становится очень сумбурной наукой, которой трудно подступиться, как роковой французской кокотке. При том, что она от тебя требует так многого, а ты не знаешь, что ей дать, ты не знаешь, чего она от тебя хочет. Если немного формулировать это предложение в рамках лингвистики, то, грубо говоря, не совсем понятно, чем занимается лингвистика в целом. То есть банальное суждение: у любой науки есть какой-либо предмет и объект. У любой науки. Но есть, конечно, есть менее точные науки, а есть более точные. Вот лингвистика — одна из наименее точных наук. Слово «объективность», которое ныне популярно на Западе в свете громчайших, не знаю, есть такое слово или нет, простите меня, лингвисты и филологи, уважаемые друзья, громкие очень скандалы из-за слова «объективность» и «объективация», похожие одногренные слова, но очень такие разные по содержанию, не котируются в лингвистике почти никак. Лингвистика обязывает тебя быть субъективным, причем максимально порою. Все, опять же, из-за того, что очень разная эта наука получается. Я попытаюсь вам объяснить на своем личном опыте и переживании, не из учебников, почему в лингвистике можно быть объективным и как это выручает вас в трудную минуту. По какой-то причине стали интересоваться языком. Я не знаю, зачем вам это нужно, но я уже априори вас уважаю, потому что у вас есть волнение за то, как вы разговариваете, и есть понимание того, что, мать честная, наверное, что-то не так с нами происходит, и языки раньше вот было лучше. Вы таким образом стали лингвистом-старпером, каким являюсь я сейчас, и набиваете себе авторитет. У вас возникает вопрос: а что же мне делать с языком, если нет ничего объективного? На самом деле есть Но для этого нужно кое-что, это кое-как проиллюстрировать и подойти к, к этой самой объективности. Давайте посмотрим на... Еще раз вспомним, что, господи, лингвистика — это такая, как минимум, двугранная штуковина. В ней трудно быть объективным. Какой бы способ мы бы не приняли для рассмотрения того или иного явления речевой деятельности, а именно с помощью нее вы меня сейчас слышите, и я вам открою секрет, вы меня и понимаете даже в какой-то мере с помощью этой самой речевой деятельности. Итак, для рассмотрения того или иного явления речевой деятельности всегда обнаруживаются две стороны, и каждая из которых соотносится с другой и значима лишь благодаря ей. Ну, очень простая ситуация, о каких двух сторонах речь. Язык — явление социальное, язык — явление индивидуальное. С этим утверждением довольно трудно спорить, потому что, по мнению, есть в лингвистике любимая у меня моя фраза, по мнению лингвистов, и дальше вы можете говорить любой бред, он уже был сказан за вас. Ну так вот, по мнению лингвистов, язык есть явление социальное, а есть индивидуальное. Причем некоторые лингвисты, языковеды, философы и мыслители полагают, что язык — это только индивидуальная фигня, и социальное там в меньшей степени развито. А другие говорят, что нет, наоборот. Гораздо больше влияние общества, язык возник как продукт общества, он был ему нужен, потому что, я не знаю, представь ситуацию, очень трудно объяснить Джону, который, допустим, прекрасный, не знаю, на деревне рыбак, что мне нужна рыба, не зная соответствующих слов, что так, так и так, Джон, ты прекрасный рыбак, мне нужна рыба. А без этих слов очень трудно ему что-то объяснить. Нужно, у меня есть потребность в том, чтобы к нему обратиться. Потребность формировалась у людей не такими сложными путями, как сейчас. В былые времена, несколько тысяч лет назад, когда только впервые мы брали палки в руки, мы не говорили сразу предложение, не было такой вещи, как синтаксис, это построение предложений. Мы говорили что какие-то односложные, членораздельные вещи, слоги, которые потом складывались в слова, в предложения, в конструкции, в абзацы, в Достоевского, в этот даже эфир. Все вот так долго формировалось. Вот. И, грубо говоря, когда мы взаимодействовали с Джоном, у меня была просто социальная потребность в его, извините, рыбе. Мне это было нужно. Индивидуальная вещь гораздо сложнее, она больше уходит корнями в философию. И есть, не знаю, великолепное множество теорий по поводу того, откуда возник язык, но самое простое возник, не знаю, вот объяснение дал, наверное, немецкий философ, я позволю себе на него сослаться, Вильгельм фон Гумбольдт. Был такой немецкий классик философии, который сказал, что удивительная фраза «язык», господи, «язык возник сразу и вдруг, не иначе как». То есть это вот скачкообразное явление, сразу и вдруг. Он буквально утверждал, что язык родился в человеке, и поэтому это такая индивидуальная штуковина, которую вот как ни верти, она хоть и влияет на сознание общества, это в первую очередь именно что-то твое личное. И это потрясающе. Если вернуться к лингвистике немножко как к науке, то давайте посмотрим на немножко, несколько непростой пример, но посмотрим на пример, скажем так, что такое язык и чем он отличается от речи языковой деятельности, и насколько все на самом деле плохо, и какова дилемма в этом языке есть. Я буду снова и снова неустанно вам напоминать, что в языке, правда, очень много условностей, и если вы хотите быть в языкознании или лингвистом начинающим, вам вполне... Или вам просто угодно, не знаю, сверкнуть какими-то знаниями по лингвистике перед вашими друзьями, ставить красное словцо в разговоре, когда вы уже устали какие-то, не знаю, другие вещи свои объяснять. Вы можете сказать, что вы можете выразить свое мнение по поводу какого-либо вопроса в лингвистике. Объясняю. В лингвистике, в языкознании, в разговорах о языке настолько разные позиции высказываются, настолько противоположные. Вот серьезно, фраза «сколько людей, столько же и мнений», она именно здесь применима, причем невероятно. Вам просто нужно иметь свое мнение, и вы уже наполовину лингвист. Да, вас на первых порах будут немного слушать, потому что, ну, вы не абы какой лингвист, у вас нету публикаций, вы не доказывали свое мнение на каком-то, не знаю, на вечере, в кругу таких же философов со своим мнением. Но, тем не менее, уже полдела сделано. Для примера, в лингвистике и в филологии, если быть точнее, есть более 200 определений слова «предложение». А предложение, как мы знаем, это одна из основных, чуть ли не самая минимальная единица языкознания в речевой деятельности. Потому что есть слоги, есть слова, а дальше предложение. Вот это, в общем-то, база. Это, если угодно, такая первая ступень вот складывания слов в предложение. Первая ступень — этап использования языка. Примеры. Допустим, мы берем... поскольку я все-таки это все говорю, я использую так называемый артикуляционный аппарат. Это и губы, и язык. Я использую тот природный дар, которым меня наделила природа, и не только меня, и всех нас, людей. Я могу говорить. Удивительное, да, удивительное заявление на этом радио. Моя артикуляция — это, грубо говоря, мое говорение. Вот произносимые слоги — это акустики, то есть явления звуковые, которые воспринимаются слухом, который, надеюсь, есть у каждого здесь из нас. Я не могу свою жизнь без слуха представить, но это ладно, это уж такое маленькое отступление. Эти слоги произносимые, есть явления акустики, воспринимаемые слухом, но сами звуки не существовали бы, если бы не было органов речи. Поэтому звук существует только в результате совпадения, сочетания этих двух сторон, акустики и артикуляции. Пока все понятно. Мы говорим, мы слышим, артикуляция, акустика. Все вроде бы ничего. Однако, таким образом, нельзя ни сводить язык к звучанию, только к одному звучанию, к одной акустике, ни отрывать звучание от работы артикуляционного аппарата. Тоже вроде бы понятно. Но с этим возникает огромное количество трудностей. Вот допустим, что язык — это все-таки нечто более простое. Звук — это есть что-то простое. Допустим, это так. Но это правда так и воспринимается, когда мы... Почему? Вы спросите, почему лингвистика такая сумбурная, запоздалая наука? Потому что не возникало потребности развивать ее таким образом, чтобы отвечать на такие простые вопросы. Вот мы просто говорим, и все, нас это устраивает. Не возникало вопроса у человека, даже у лингвистов, былого времени, и 1000 лет назад, и 100 лет назад, что, оказывается, мы используем звуки. Если возникали такие вопросы, то, скорее всего, они не пользуются особым успехом и популярностью у современников того человека, который об этом писал и говорил. И вспомним, что, да, допустим, звук — это что-то простое, но тогда... Заканчивается ли на звуке то, что мы называем речевой деятельностью? Речевая деятельность, ну, безусловно, конечно же, нет. Поскольку звук, который я прямо сейчас воспроизвожу в микрофон, чтобы донести до вас мысль, не имеет самостоятельного существования. Звук — это орудие мысли. Грубо говоря, та мысля, которая вертится у меня в голове и в сердце прямо сейчас, я ее вам транслирую с помощью озвучания, акустики. Пока все вроде бы тоже понятно. Но тогда возникает довольно серьезное осуждение. Возникает новая сложнейшая всю картину сочетания. Звук — это теперь сложное акустико-артикуляционное единство, которое, в свою очередь, образует новое сложное единство с понятием. То есть, если говорить человеческим языком, когда я что-то говорю, я выражаю свою мысль. Но на этом моя языковая деятельность не заканчивается. Я просто даю вам какое-то понятие. Если немного упростить это все понимание и дать хоть что-то объективное, то речевая деятельность направлена на то, чтобы язык, будучи орудием коммуникации, в которое входит акустика, артикуляция, донесение мысли до человека, выглядит так. Я есть человек, у меня есть собеседник. Я ему что-либо говорю, используя свой речевой аппарат и, собственно говоря, законы акустики и так далее. И еще огромное количество физиологии, понимание того, откуда взялся язык, но пока это не важно. Я доношу мысль из пункта А в пункт Б. Я доношу это с помощью деятельности, которая действует как раздражитель для человека. То есть, грубо говоря, он воспринимает мой сигнал с помощью своего слуха. Сигнал, который формируется в его голове, в какое-либо устойчивое понятие, опять же, тоже в его голове, накопленное и сформулированное. Это так работает. Хотя у речи языковой деятельности, опять же, есть две стороны, которые могут разнообразить все это явление. Это выглядит довольно просто на... Мощь приходит.
Я бы проверил качество интернет-соединения. Какая-то ерунда происходит. Все хорошо с интернетом?
Что-то... Вроде бы ничего.
Так, хорошо. Ладно. Тогда пардон. Продолжай, пожалуйста.
Да не ничего. Надеюсь, никто ничего пока не упустил.
Если я, упустил, я бы повторил я последнюю фразу, на всякий случай. Потому что тут какая-то началась вот как раз, когда ты последнюю фразу говорил, началась какая-то ерунда со звуком.
О, хорошо. Я говорил о том, что языковая, речевая деятельность, речевая деятельность, это с виду просто, но на самом деле дополняется она двумя сторонами, которые я ранее помянул. Это индивидуальная и социальная стороны. Язык как явление, исходящее изнутри, и язык как достояние общественности. Причем одну нельзя понимать без другой. И в каждый момент, скажем так, времени речевая деятельность поэтому предполагает и уже сформулированную систему, сформировавшуюся систему, и эволюцию. То есть, грубо говоря, в любой момент времени речевая деятельность есть одновременно и действующее установление, и продукт прошлого, и настоящее, и прошлое. И вот уже один этот факт, и опираясь на него, ты понимаешь, что, боже мой, сколько же тогда придется перелопать мне в лингвистике, и сколько нюансов возникает в разговоре, языкознании и в создании будущих трудов по лингвистике. Это, грубо говоря, еще один аргумент в пользу того, что лингвистика и наука сложная и интересная, но все-таки более сумбурная и наименее объективная. С какой бы стороны мы не подходили к этому вопросу, нигде никакой вот объект именно лингвистики, языкознания нам не дан во всей целостности. Мы натыкаемся на одну и ту же дилемму. Либо мы смотрим на язык, на речь лишь на одну сторону вот их этой проблемы на речи, язык, на речь, на проблему языка и речи, рискуя не уловить вот эту двусторонность, а иногда и многосторонность. Либо, если мы изучаем вот явление речи и языка одновременно с нескольких точек зрения, то тогда объект лингвистики уже выступает не как... выступает уже как груда разнородных и не связанных явлений. И если по чесноку, то это страшно. Но здесь возникает очень классный вывод, который позволяет наконец-то нам выпутаться из этого болота и понять, а в чем же тогда может быть объективность. А дело все очень в довольно простой штуковине. Мы используем язык в любой сфере нашей жизни, в абсолютно любой. Без языка то, чем мы сейчас обладаем, бесспорно не существовало бы. И коммуникация — это великая штука. И всего этого разговора, вот этой долгой прелюдии, сумбурной, которую я сейчас ныне проповедовал, ее не было бы, если бы не мое желание донести, что коммуникация сейчас, как никогда, это довольно важная штука. В 21 веке, который, как мы знаем, мне уже надоело эту фразу повторять, вот в свободное время на докладе повторяешь постоянно, в век коммуникации, в постиндустриальную эпоху, когда информация, ее крупица ценнее крупицы золота чистого, ты понимаешь, что успех коммуникации намного важнее, чем просто отдать мешок денег другому человеку. Потому что если я скажу неверное слово, очень плохой пример, но тем не менее, я скажу неверное слово на конференции ООН, и мы уже разжигаем Третью мировую войну. Я скажу неверное слово банкиру, и я уже в кредитах и в долгах. Что-нибудь так... Я скажу неверное слово девушке, прости господи, и она уже не моя, да? Вот что-то такое возникает. Постоянно бывают такие ситуации, давайте будем честными. Но и возникает очень интересная проблема. Немногие люди обращают внимание на это. Мы склонны как-то сваливать вину за такие недоразумения на какие-то другие вещи, а не на то, что, оказывается, это мы что-то неверно сказали или что-то не так истолковали или не так поняли. Как быть объективным и как научиться понимать, это вопрос, наверное, который, мне кажется, лучше никогда не решать. Объясняю, почему. А было бы просто скучно жить. Не то чтобы я так хочу переключения на пятую точку, не хочу Третьей мировой войны. Безусловно, есть какие-то вещи, за которыми нужно наблюдать и пореже все-таки как-то убирать с них свой взгляд. Но все-таки мне кажется, что в этом и есть наша суть, наша природа. Если язык такое индивидуальное образование, что он не нуждается в объективации, в объекте как таковом, пускай так оно и будет. Но Лингвистика для как наука, более-менее наука, как известно, это все-таки дело объективное, она нуждается в объекте, и в лингвистике, как мне кажется, объективность появляется там, когда лингвистика взаимодействует с другими науками. То есть, грубо говоря, поскольку наука во всех сферах нашей жизни, лингвистика проникает и в психологию, и, я не знаю, и в социологию, и в биологию, нейрофизиологию, да куда угодно она проникает. Кроме, наверное, самых точных наук, и то она краем глаза, но все-таки тоже краем уха, она послушивает эти науки и как-то пытается им помогать. Что немаловажно, давайте по чесноку. И именно тогда, когда происходит такой симбиоз лингвистика плюс наука, появляется конкретная задача перед лингвистикой. А вот что я хочу здесь исследовать? А что я хочу понять? В лингвистике, безусловно, есть не хватает немало и других ответвлений, я не знаю, сравнительно-историческое языкознание, примыкающее к лингвистике, хоть это и тоже смежные, но все-таки такие разные штуки, да? Когнитивная лингвистика, моя любимая, которая изучает взаимосвязь сознания и мышления, когда известная фраза «язык определяет мышление, мышление определяет язык». В этой фразе заключено настолько великое богатство мыслей, что невозможно без нее. Меж тем она такая очевидная, а до нее додумались только в веке, дай боже, в 19-м, по некоторым сведениям, в 18 веке. И только в 20-м ее сформулировали. Ну нифига себе, мы к этому так долго шли. Что еще раз?
Можно сделать перерыв. Я как-то забыл тебе сказать, что у нас два перерыва бывает обычно. Потому что ты так увлекся, это все интересно слушать. Но можно, я думаю, что на этом моменте дать слушателям переварить все, что ты сказал.
Да, пускай, да, я понимаю, да.
Да, и сделать небольшой перерыв, мы вернемся.
Огорошил, да.
А? Почему?
Огорошил, говорю, да, я понимаю. Я что-то сам уже. Я говорю, ты говори, понимаешь, что, боже мой, что я делаю с людьми? Конечно, наверное, это интересно кому-то, одному-двум поклонникам, но.
Почему же?
Насколько нужно быть на наркотиках, чтобы разобрать, что я говорю? Да.
Самокритика это полезно, но в меру. Мы вернемся через несколько минут на 117.2.
117.2. Авторская программа Ростислава Зубкова. Сознательно.
Да, друзья, мы возвращаемся. Это с вами снова Ростислав Зубков. Мы ведем передачу «Сознательно». Мы, потому что не только на радиоволне этого пространства. Что мы поняли из того, что я успел вам наговорить? Мы поняли, что лингвистика есть очень сумбурная наука, в которой трудно найти какой-либо объект. И мы также поняли, что возможно, не язык является объектом и лингвистики и языкознания. Объектом лингвистики и языкознания является преимущественно и сочетание самой науки с сочетание, скажем так, знаний науки с другими науками, опять же, с психологией, социологией и так далее. Но нужно найти запасной выход из этой ситуации и далее поговорить немного о том, что же такое язык. На самом деле. У этого термина очень много определений, даже, наверное, больше, чем терминного слова «предложение», больше 200. Язык — это одно из самых неизученных и потому притягающих внимание явлений. Язык — это наше богатство, язык — это для многих это проклятие, это такой бич, потому что, на удивление, это трудно принять, но на освоение языка, даже на освоение нашего родного языка, тратится очень много сил и времени, и чтобы достичь понимания того, как же правильно говорить, и есть ли такое понимание, правильное говорение, хорошее или плохое, требуется много времени, правда. У меня есть знакомый мастер слова, у которого я имел честь учиться языку. Я не могу хвастать своими знаниями, потому что по простой причине. Этому мастеру, я, позвольте, тоже отвлечься, он больше 3 десятилетий учился вот этому искусству говорения, озвучения материалов, озвучения фильмов. Он этим занимается, преподавание речи. И как-то раз, буквально мимоходом, он вставил реплику, которая меня очень сильно задела. Наверное, все-таки в не революционном, а таком реформистском смысле. Он рассказывал нам, что он, в сравнении со своими кумирами, а этому мужчине уже под 60, Он просто подмастерье в языке и в говорении. И я вдруг подумал, это был момент обучения нашему языку, я вдруг подумал, а кто же тогда я такой? Если вот этот человек больше 30 лет в профессии языка, подмастерье. Мне стало очень страшно за себя, и мне стало очень страшно за всех остальных нас, кто не знает, что на самом деле наше вот современное говорение... Я позволю себе побыть этим старым дедушкой, который осуждает молодых, хотя сам я только через пару лет пойду на пенсию, спасибо реформе. Очень политические темы возникают на радио 117.2. Позволю себе побыть старпером. Я не считаю приемлемым тот язык, на котором ныне говорит молодежь. Я считаю, что он очень скуп и беден, хотя он и без того довольно уже упростился, и незачем его и так уже калечить. Его бренное тело и так уже избили, изнасиловали и выкинули в подворотни, и мне кажется, что не стоило этого делать по причине того, что все-таки коммуникация как-никак важна. Но это я, об этом я могу говорить очень долго, я здесь просто уже отвожу душу, так сказать, накипело, понимаете? Накипело, из наблюдений можно многое понять, и одно из пониманий того, что, господи, как же несовершенна наша современная речь. Но, чтобы понять, что такое совершенство в ней и нужно ли его искать, а я считаю, что на самом деле не совсем нужно, потому что современные критерии, правильно-неправильно, они все больше и больше устаревают. Видите ли, проблема есть в лингвистике еще и такая, что мы не успеваем придумывать новые слова, нам их мало. Я на полном серьезе считаю, что в здравом уме и светлой памяти утверждаю, что вот категории «правильно-неправильно» уже не работают в современном обществе почти нигде. Это очень трудно. Это как если бы, я не знаю, говорить... Вот у меня всегда был конфликт, я позволю, факт из биографии, как правильно держать вилку. Когда я вырос, через лет 20 после того, как меня научили правильно держать вилку, там, ложку, я задумался, а вот какого хрена, да, вот это было правильное держание? Безусловно, не нужно держать вилку за кончик вилки, конечно, я это понимаю, но почему вот именно такое вот скрещение, почему именно вот с этим напряжением нужно держать? И мне было очень непонятно, ведь можно же и по-другому это сделать. И то, как нас учили предки, это немного... странновато, но это не их вина. Вина, скажем так, в языке, в объяснении мысли, это все-таки немного уже другая тема. Если вам интересно, кого можно было бы обвинить, я позволю, дам вам такую возможность, обвинить в несовершенстве нашей речи, которое, возможно, вы не наблюдаете, но понаблюдайте, есть что-то не совсем такое, да? В нашем выяснении. Вас никогда не удивляло, что в фильмах люди, даже отбросы общества, которые просто прожигают свою жизнь с наркотиками, либо же у них просто правда, объективно плохая жизнь, и они не живут, они выживают, они все озвучены бесподобными голосами. У каждого из них есть прекрасный поставленный голос. И актеры озвучки озвучивают их так, как должно, как их учили, как правильно это делать, чтобы зритель понимал, что говорится в реплике. И меня это вызывало всегда много вопросов. А зачем? Ведь в реальной жизни, если мы стремимся к тому, чтобы кино было как можно более похоже на отражение реальной жизни, хотя, конечно, есть такая штука, как документалистика, в которой гораздо больше этого должно быть, и художественные фильмы, в которых должно быть этого меньше, все-таки... То, насколько совершенна и хороша речь актеров, это немного... Мы восхищаемся ею, да? Нам нравятся ораторы, нам нравятся люди, которые правильно ставят свою речь, в то время как мы не идем дальше этого восхищения, что мне не очень понятно. Наша жизнь была бы намного более красочна, и в ней было бы намного меньше конфликтов, если бы мы обращали внимание на то, как мы здороваемся. Вот такая есть простая истина. Попробуйте немного по-другому, иначе здороваться, и лучше это сделать просто делать это вообще, я не знаю, в современной жизни. Но вернемся к теме. Что такое вообще язык? Опять же, у этого, правда, очень много определений. Я могу дать самые разные, но я нашел сегодня, спасибо тебе, великая всемирная паутина, определение, которое мне кажется не то чтобы наиболее существенным, но... Я нашел язык как суждение, о котором можно говорить. Всю вот эту, весь этот сказ я бы хотел построить на следующем какой-то фразу, допустим, это утверждение или гипотеза, и я проверяю ее, если она несовершенна, как мне кажется. Мое мнение не авторитетно, но в то же время это пока я здесь за микрофоном, поэтому позволю себе немного понаглеть. И все-таки какой-то опыт позволяет об этом говорить. Позволю себе поинтересоваться, хорошо ли меня слышно, потому что возникают помехи, ну, мало ли чего.
Нет, все хорошо, Ростислав, все замечательно.
Все хорошо, да. Ну, да-да-да. Вдруг кто-то спиливает сейчас частоты из-за того, что невозможно просто слушать эту новую передачу
на
радио 182.
Ужас, всякая программа, да.
Да, да. Человек вышел в эфир, понимаете, на мои казенные деньги и поносит мою речь. Ну, вот бывает же такое. В России, кто не попадя это делает, я тут прихожу, значит, чаю попить вечером, а тут начинается мне, вы плохо говорите. Тьфу, 172 отписываюсь и 2 доллара не дам.
Абсолютно, никогда.
Иван, мне было очень интересно. Я понимаю, что это вопрос бюрократии, но я не могу это не спросить.
Да.
Очень было интересно мне немножко посмеяться и позволить это сделать нашим слушателям. Подписка на этот прекрасный ресурс стоит 2 доллара. С точки зрения русского языка, очень здорово сделать, что подписка стоила бы столько ли серебряников или все-таки червонец. Вот это было бы, мне кажется, немного более эстетично и красиво для такого интересного лампового радио.
А я думал, я думал сделать просто 117,2 рубля. И у меня раньше была кнопка на сайте.
Чудесно.
Которая просто отправляла Яндекс.Деньги форму, но потом я перешел на Patreon, и поэтому мне пришлось перейти на доллары. Вот там, к сожалению...
А, все буржуазная пропаганда, я понимаю.
Абсолютно.
Все понятно.
Влияние Запада.
Настолько ВКонтакте есть потрясающий пункт. Я, к сожалению, не помню его название, но вы можете выбрать себе... любой язык оформления страницы ВКонтакте. Если вы выбираете язык, по-моему, что там связано с Советским Союзом, это отдельное, что называется в современном языке, лолзы, смешки и мемы для вас, потому что вместо моей страницы это уже мое досье, мои фотокарточки вместо моих фотографий. И это совершенно потрясающе. Очень советую попробовать погружаться в атмосферу. Но все-таки язык. Понятие языка не совпадает с понятием речевой деятельности, о которой я глаголил первые 20 минут этого сказа. Язык — только определенная часть его, и притом важнейшая. Это все-таки, ну, все-таки это часть речевой деятельности, но не вся она. С этим не нужно спорить, потому что речевая деятельность — это не только, правда, язык, это еще и множество процессов, сопутствующих языку, и самое главное, это еще и невербальные или иначе несловесные формы выражения мысли. Очень простой пример. Я как-то читал переведенную лекцию Ноума, или, если угодно, Ноума Хомского. Это очень известный лингвист, мыслитель и даже, по-моему, политолог 20 века. В меньшей степени политолог, но о политике он тоже, мне кажется, высказывался. Поправьте меня, если я не прав. Говорил, что для нам на самом деле язык сильно нужен. Об этом я поговорю позже, но он, ссылаясь на одного ученого, предлагал очень интересный пример этому всему. Представьте себе такую картину. На картине такая, не знаю, любого красивая картина черного-белого цвета, или просто, не знаю, любая картина, на ней изображены три малыша, запеленатые, все красивые, в переносчиках такие милые, маленькие, светлые глаза, нежнейшая ребяческая кожа, и они посматривают друг на друга, это видно по картинке, что у них глаза направлены друг на друга, они видят друг друга, они слышат друг друга, но они малыши в подгузниках, и они не знают ни одного слова, скорее всего, картины. И им всем, судя по тому, по вот наполненности смыслом глаз, мы прекрасно понимаем, что эти малыши, не зная ни единого слова, не имея возможности артикулировать пока что, понимают друг друга безупречно, понимают друг друга намного лучше, чем взрослые малыши. Здесь, правда, есть контраргумент, а тогда как же малыши понимают взрослых, когда мы говорим им слова? Мы правда, когда мы говорим слова малышам, которые еще не умеют говорить, они нас понимают. Откуда это и как это возникает, это тема, наверное, целая вообще отдельная лекция и по-настоящему симпозиума о малышах и о лингвистике. Но вот такое интересное было наблюдение. Языки нам, правда, не всегда необходимы, и невербальные средства общения, намеки. С помощью прищуривания и подмигивания глазом, использование жестикуляции, которые обожают Николай Соболев и иные персоны в медиапространстве и многие другие. Сложенные руки возле пояса Ангелы Меркель — это все тоже те жесты, которые вы можете понимать, которые, опять же, очень много говорят вам о человеке, гораздо больше, чем вы можете подумать. Нервозного человека сразу видно по подаче текста, по материалу, не только потому, что он неуверенно его подает, он заикается. Его видно, когда он выходит на трибуну. Это очень здорово. Поэтому меня восторгают люди, которые делают это своей профессией. Немногие понимают, что на самом деле это все очень сложно. И здесь в защиту, наверное, актеров и публичных персон хочется сказать, что эти люди провели недаром немало лет в театральном мастерстве, где из них, наверное, такими мысленными, а иногда и физическими розгами выбивали стеснение перед публикой и умение формулировать любую мысль, а самое главное, любую эмоцию, чтобы было комфортно и человеку, который это делает, то есть актеру и, скажем так, оратору, и люди, которые наблюдают за ним и слушают его, а иначе... Ну, иначе Ленин не был бы на броневике и не указывал бы путь, и, в общем-то, за ним бы никто не шел. Тоже такая остросоциальная и политическая отсылка. Язык — это определенная важная часть речевой деятельности, но не вся речевая деятельность. Язык — социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы была реализация и функционирование способности к речевой деятельности, которая у каждого носителя индивидуальна. То есть, ну опять же, я примерно повторяю то, что уже было сказано, язык — это продукт общества, который актуализировался и стал индивидуальным для каждого члена этого общества, если быть проще, и который служит для того, чтобы члены общества взаимодействовали. Эти нудные положения я бы не повторял из раза в раз, если бы не их важность, и я надеюсь, что как-то... как сказать, те голосовые потоки, которые из меня исходят, как-то отразятся в вашей памяти на подсознательном уровне, и вы как-то раз, просыпаясь поутру, будете чистить зубы в одном нижнем белье и думаю, твою мать, опять вспоминаю я, что оказывается язык — это социальный продукт, совокупность необходимых условий, который является, и так далее. Это было бы здорово, это для меня было бы великим комплиментом. Если немного ослабить коней и пытаться конкретизировать, что взятая в целом речевая деятельность, она многообразна и разнородна, безусловно. Но... Господи, ой, сейчас потерял... потерял среди опять? Мысль.
Да?
Одновременно речевая деятельность находится в ряде областей, будучи одновременно физической, физиологической и психической. И помимо этого она относится к сфере индивидуального и к сфере социального. Речь нельзя отнести к какой-либо категории, определенной категории человеческой жизни, так как неизвестно, каким образом оно может себя проявлять в самых разных категориях, и какие еще единства понятий могут возникать в речи и в сознании человека. Здесь возникает вопрос, стоит ли язык во главе всего этого на самом деле, потому что, ну, коль скоро он можно и без слов, можно и невербально, так ли все это на самом деле? Большой вопрос. Он упирается в первую очередь в происхождение речи, как бы это так попроще объяснить, чтобы совсем уж мозги не у меня. Можно сказать, что язык представляет собой целостность сам по себе, то есть он является как бы началом любой классификации речевой деятельности. Если мы даем языку первое место среди явлений речевой деятельности, то тогда возникает определенный естественный порядок в этой совокупности. которая иначе не подается классификации. То есть, грубо говоря, если язык — это царь всея речевой деятельности, то тогда нам легче опираться на него и идти от него как от главенствующего органа. Грубо говоря, язык воспринимается как организм, реально живой организм, который меняется и который задает какие-то нормы и стандарты использования речи и, собственно говоря, применения речевой деятельности. Однако, опять же, как и на любой аргумент, есть свой контраргумент. Положим, что это так, но если язык — это отправное начало классификации, то этому тоже, в общем-то, это можно возразить, потому что, утверждая, что применение речевой деятельности покоится на способности, присущей нам от природы, это, конечно, хорошо, но все-таки мы сказали, что язык — это еще нечто усвоенное, усвоенное обществом, созданное обществом и условное, и поэтому язык должен занимать подчиненное положение по отношению к природному инстинкту, а не стоять над ним. Если суммировать и резюмировать все, что я сейчас сказал, в более-менее человеческий язык, то возникает вопрос, что главнее, язык или речь? Есть аргумент за язык, а есть аргумент за речь. В аргументе за язык выступает то, что язык — это природное образование. Он исходит из груди, если угодно, как верили древние египтяне, из самого сердца. И не только, кстати, египтяне, еще и хетты, и шумеры, и много-много тысяч лет назад люди правда думали, что мысль зиждилась именно и таилась именно в сердце. Были люди намного более романтичные. Язык — это более естественное образование. Это то, что покоится у вас в сердце и исходит изнутри, индивидуальная особенность. В то время как речь — это продукт социального образования. Это то, что вливается в необходимость поговорить с другим человеком, и это то, без чего невозможна коммуникация. И я так предполагаю, собственно говоря, речь — это первый и главный цемент, фундамент появления общества, не считая потребностей в общем крови, в общем ночлеге, в том, что одному бывает трудно развести костер, в том, что охотиться на мамонта тоже оказывается одному сложно, в том, что, извините, семью сделать одному тоже непросто, возникает социальная потребность, уже на этом уровне. Об этом думали в первую очередь, и именно поэтому лингвистика и ее проблемы, которые она поднимала, служат народу всецело. И вещи, которые поднимаются в лингвистике сейчас, гораздо менее существенны, чем были тогда. Раньше, в прошлые века и прошлые года, люди решали проблемы в лингвистике, которые были насущны вплоть до самых пор, что они решали проблему на уровне «мне нужно поесть». Вот такие. Ныне проблема лингвистики и языкознания в актуализации и схематизации всех знаний, которые мы накопили. Это очень смешно, потому что этим занимались люди тысячелетия на заре становления так называемой протолингвистики или недолингвистики, когда, не знаю, начиная с древних мирования письменности, люди думали о том, как бы им зафиксировать язык, копировать наукой. Мало, трудно.
Опять какая-то...
Сейчас мы занимаемся тем же самым, только от перезнаний.
Так, опять какие-то проблемы с интернетом, к сожалению.
Впрочем, то уже решены.
Ростислав, что? Опять с интернетом какая-то проблема, опять коннекция неправильная, что называется. Прости, что я тебя прервал.
Не-не-не, все в порядке, да. Вы говорите, делайте, потому что возникает, если какая-то проблема, да. Ее нужно решать.
Ее надо решать,
я, в принципе,
не спорю.
Уже думал уйти на перерыв, чтобы бурные фантазии зрителя немного утихомирились, а у слушателя виноват, и улеглось что-то в голове, и после этого я резюмирую и передам эту эстафетную палочку уже другому пигуну.
Да, Денису, он уже здесь. Он уже здесь.
Выйти на старт.
Я пока что вот... Перед перерывом зачитаю тебе вопросы из чата. Что Ростислав думает о современном медиа-языке? Смотрите «Бесконечный», «Да» и прочее. Как это соотносится с тезисом, что правила языка уже не работают? Мы получим с вами ответ на этот вопрос после небольшого перерыва на 117.2. Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Ребята, зачитываю я вопрос, который пришел в чат еще разок, чтобы было все актуально. Что я думаю о современном медиа-языке, об все эти «смотрите», «да» и так далее. Начнем по порядку. Я считаю, что и я не без греха, это первое. Я привык не осуждать вещи, которые я не понимаю, и вещи, которые все-таки иногда необходимы. Эти все «смотрите», «слушайте», «есть такое дело», «да», и гораздо более страшные слова-паразиты, которые возникают в речи человека, возникают вполне обоснованно, когда необходимо додумать что-либо в своей голове, но времени не хватает, мы тем самым тянем время. Это правда, вот на уровне жизненной необходимости иногда возникает. Без этого тоже очень трудно жить, но, скажем так, такие вещи все-таки не то чтобы неприемлемые, они, скорее всего, свидетельствуют о том, что у человека не всегда есть какое-либо самообладание. Не скрою того, что и ваш покорный слуга самообладание нередко теряет или иногда приходит без него. Об этом не стоит знать людям, которые находятся по ту сторону медиапространства. Не должны люди знать о том, что проблемы какие-то у человека в медиа и так далее. Он не должен себя выдавать. Это истинно так, но вместе с тем такие слова существуют, безусловно. И даже это безусловно, это тоже уже мое домысливание. На самом деле, я мог бы сейчас, прямо сейчас, вот этого без этого, безусловно, обойтись и спокойно договорить. Слова паразиты возникают в речи постоянно, их не следует прямо так сильно убивать, но бороться с ними стоит. На YouTube-канале есть такой потрясающий YouTube-канал «Разбор полетов», где действительно потрясающая женщина Анна Николаевна Петровна, профессор, по-моему, да, школы-студии МХАТ, описывает все невероятные косяки медиаперсон, и Устачев, Поперечный, Соболев, блогеры, все-все-все попадают под ее горячую руку, и она это делает максимально хорошо, без каких-либо лишних слов, она знает, что она делает, и речь у нее поставлена, недаром она профессор, недаром это МХАТ, это здорово. Но, да, с этим нужно бороться, но, блин, иногда без этого никак. А иногда это даже помогает как-то скрасить впечатление, потому что, ну, есть такие люди, которым это даже идет, на удивление. Как это соотносится с тезисом, что правила языка уже не работают? Смотря какие правила, смотря, опять же, даже какого языка. Правила работают с огромным количеством нюансов, вот что я хотел сказать. Работают не правила, не работают не правила, а не работает отношение к языку. Это гораздо более серьезная проблема. Как только меняется отношение к подаче, к форме подачи, то меняется отношение к тому, что вы будете говорить. Меняется отношение к тому, сколько слов-паразитов будет в вашей речи. И это немаловажно. Многие люди ныне привыкли, как мне кажется, не только не любят разговаривать, они еще и привыкли зачитывать. Это страшная штука. Мы забыли, что такое хорошая история. Я настоятельно рекомендую кому-нибудь из вас в кругу друзей просто задать ей вопрос: расскажи мне историю, и все. Так было бы гораздо лучше. В этом вы поймете богатство языка и вашего собеседника, и ваше собственное. А для этого, ну, давайте по чесноку, читайте книги, ребята. Правда, это помогает. Даже вещи, которые мы читали в школе и ненавидели, вот лучше перечитать. Там все написано тем языком, на котором стоило бы говорить на самом деле. И время уже заканчивается. Мы поговорим сегодня все-таки о языках, о проблемах в нем, о том, насколько это сложное образование и смутное. Говорим о том, что связано с сознанием, и о том, почему нужно уходить в античность, говоря о языке и лингвистике, и мышлении, потому что именно в античности все самые сокровенные мысли, и оттуда идет первозданная мысль, которая выведет нас на чистую воду в 21 веке. Иван, вам слово.
Спасибо, Ростислав. Это был пилотный выпуск программы Ростислава Зубкова «Сознательно». Мы с вами, Ростислав, услышимся в следующий четверг, правильно?
Да, я думаю, да, постараемся. Да.
Спасибо, на связи.
Спасибо и вам, спасибо всем.
Через несколько минут Денис Захаров, эксперт по Трумэну Капоту.
«117,2».